Глава 3. Первая работа. Детство улизнуло от меня вместе с воспоминаниями о побеге. Я вырос и пошел работать. Мне было 15. Устроиться на работу помогла бабушка. Она была уборщицей в горисполкоме, чистила здание администрации, убирала двор, знала в лицо все начальство и буквально за руку меня к нему привела. Мне дали направление на шахту, которая находилась недалеко от дома, и взяли рабочим, но только на поверхности, на лесопилку. Я по-настоящему радовался возможности зарабатывать. Семья была большой, жила скромно, но теперь появились еще одни рабочие руки, а соответственно и зарплата. Должен сказать, что я приносил денег в дом больше, чем родители. Как сейчас помню, платили мне 97 рублей. Работа была интересная, я многому учился. Необычные люди трудились рядом со мной. На лесопилке нас работало 5 человек. Мы заготавливали лес, чтобы спускать его в вагонетках в шахту. Среди коллег моих были преимущественно украинцы, жившие недалеко от города в селах. Они были националистически настроены, говорили со мной только по-украински. А когда узнали, что я собираюсь уехать, просили передавать привет тем людям, которые любят свободу и не забыли родную Украину. Но не все были такими. Помню подозрительно настроенного дядю Степана. Он никогда не пил и не участвовал в наших посиделках. Более того, он просто исчезал. Зато появлялся мастер, который контролировал дисциплину. И все равно доносчика дядю Степана любили, потому что в остальных вопросах он был человеком неплохим. Вот кого я действительно побаивался, так это инженера, который в течение рабочего дня ходил по площадкам, следил за нашей работой, докладывал обо всех нас недочетах и передавал мысли националистически настроенных трудяг в КГБ. Когда он узнал, что я подал документы на выезд, то грозил утопить меня в яме с гашеной известью. И я замолчал для него и всех остальных, с кем раньше делился своими мыслями, мечтами, планами и переживаниями по поводу отъезда. Только с одной семьей я продолжал общаться. То был взрослый мужчина и двое его сыновей. Имен сегодня не вспомню, но фамилия в памяти осталась, потому что была немецкой и звучала так странно – Генгерейтер. Их предки были эмигрантами, жили в разных городах и разных республиках СССР, а они очутились на Волыни и работали в одной шахте со мной. Только они были внутри, а я на поверхности. Но когда в шахты требовался стройматериал, шахтеров присылали на подмогу к нам наверх. Так они работали вместе с нами по несколько недель и даже месяцев. Этих мужчин я заметил сразу, потому что внешность у них была очень яркая, хорошо сложенные атлетически, высокие блондины с красивыми голубыми глазами, да к тому же хорошо образованные. Они не пили, не ругались, не произносили бранных слов, были очень осторожными и походили на людей с другой планеты. Мне даже захотелось быть на них похожими, хотя, помнится, в школе нас постоянно учили ненавидеть немцев, американцев и прочих капиталистов. Странно это, учить ненавидеть. Я поделился с ними своими проблемами, рассказал, как не хочу терять 4 года в армии и мечтаю покинуть страну. Это они выслушали со всей серьезностью и посоветовали мне съездить в Москву, в посольство, узнать, как можно подать документы на выезд. Они уже знали по своему опыту, что если бы я начал готовить документы здесь же, в городе, КГБ конфисковало бы их сразу. Тогда мне не только в другую страну не попасть, но даже в другой город не выехать. Я последовал дельному совету, поехал в Москву. Это все я вспоминаю как сон. Сразу сориентироваться не удалось, поэтому я потерял много времени в поисках посольства Парагвая, которого там в принципе не было, а вопросами выезда в Южную Америку занималось посольство Аргентины. Его охраняли военные, но мне удалось быстро прошмыгнуть внутрь и избежать лишних вопросов. В нос сразу ударил давно забытый запах кофе. Я не пил его, наверное, лет 10. Вспомнилось южноамериканское детство. Мама у плиты, заваривающая кофе. Отец, собирающийся на работу. Я пил глотками предложенный мне кофе. Он растекался внутри самыми теплыми солнечными воспоминаниями. Сотрудники посольства проинструктировали меня, где и как собирать документы для выезда за границу. Они были крайне удивлены моим появлением, ведь нашелся такой человек в украинской глубинке, который вернулся когда-то из цветущего Буэнос-Айреса на суровую родину. Я рассказывал, просто тянул время. Мне очень не хотелось возвращаться из этого уютного, красивого помещения в свою серую жизнь. При этом в голове я лихорадочно перебирал возможные варианты, чтобы задержаться здесь подольше. Это как волшебный сон, после которого не хочется открывать глаза. Может, притвориться больным, будто меня внезапно сразил приступ, или нарочно споткнуться и упасть на стоящий посреди комнаты стеклянный столик, порезать себе руки, ноги и остаться здесь хотя бы до выздоровления. Слово «фантазии» у меня хватало, а вот смелости не оказалось. Кроме того, было жаль оставленных на Волыне родных. Я сидел, рассматривал газеты и журналы, прохаживался по холлу и уже начал обдумывать план второго побега, на этот раз серьезного. Я не был уверен, что меня выпустят из страны легально, даже со всеми собранными и предоставленными документами. Время шло, а я не мог выйти из здания посольства. Было и больно, и страшно, казалось, что меня тут же арестуют. От осознания своего бессилия я расплакался. Меня утешали, пытались приободрить, утверждали, что все мои планы осуществятся, я смогу выехать из Советского Союза. А потом предложили провести до вокзала. Когда поезд тронулся, меня не покидало чувство, что это был сон. Но теперь я начинаю просыпаться и смотреть на свой прежний мир печальными глазами. Я знал, что местные власти сделают все возможное, чтобы не выпустить меня из страны. Милиция, паспортный стол, чиновники, КГБ – это все один огромный механизм, механизм для уничтожения человека. У людей забирали паспорта, человек становился безвыездным, он даже не мог покинуть пределы своего города. Генгенрейтеры тоже прошли через это. Такие факты были известны и дипломатам в посольстве. Просто помешать этому беспределу они не могли, но посоветовали найти хорошего адвоката. Я следовал их советам и верил в благополучный исход, вопреки всему и всем».